Матвей Курилкин. Нетуристический Нижний. Глава 1, в которой мы знакомимся с Валерой. Все персонажи и события не вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми и событиями не случайны. Каждый житель большого города знает, метель — это почти стихийное бедствие. Машины буксуют, видимость никакая. Карта дорог в смартфоне напоминает сетку вен крокодилового наркомана, часто расцвеченную веселенькими значками дорожных происшествий. Прохожим тоже не весело. Тротуары и дорожки заметаются скоростью, значительно превышающей энтузиазм дворников, отчего даже прогулка до ближайшего супермаркета превращается в путешествие по пересеченной местности. Единственная возможность оценить красоту этого погодного явления представляется глубокой ночью. Если на улицах пусто, если фонари и светофоры перемигиваются приглушенным теплым светом, раскрашивая потоки летящего снега в разные цвета, припозднившийся гуляка получает редкую возможность полюбоваться почти настоящей сказкой. Правда, не всякий прохожий. Человек должен быть расслаблен, тепло одет, доволен жизнью и одинок. Именно таким человеком и был в эту декабрьскую ночь Валерка Птицын. Часы на московском вокзале показывали 1:30, когда Валерка проходил мимо него, но сейчас, когда он почти добрался до Канавинского моста, был уже значительно позже. Где-то между 2 и 3 часами, самое глухое время. И даже самые непоседливые граждане предпочитают в такой час и в такую погоду воспользоваться такси. Но не Валерка. Он решил вспомнить безденежное студенчество и прогуляться пешком. Благо и денег особо нет по причине чахлого состояния фирмы, в которой он трудился. Так что прогулка даже не выглядела блажью, а вполне разумной экономией. В желудке у Валерки бултыхалось 1,5 литра окского бочкового. Вполне достаточное количество, чтобы настроение было лиричным и созерцательным. Но недостаточно, чтобы тянуло в сон. Так что долгая прогулка была сейчас в самый раз. И развлечься, и сэкономить, и полюбоваться прекрасными видами. Единственная неприятность, которая ждала парня, это Канавинский мост. Нет, в любое другое время он относился к мосту вполне доброжелательно, но сейчас знал. Ночная прогулка в метель, именно благодаря мосту, может превратиться из увеселительного мероприятия в настоящее превозмогание. Ветер, который гуляет ночами по Канавинскому мосту, даже в теплое время года ласковым не назовешь, что уж говорить о декабрьской ночи. Тут не поможет ни теплый бесформенный пуховик, ни флисовые подштанники под джинсами, ни даже совсем не модный треух с опущенными ушами на голове. Все эти современные ухищрения речной ветер игнорирует с дивной непосредственностью. Демонстративно не замечает, как какая-нибудь молоденькая студентка не замечает подвыпившего заводчанина, решившего за ней приударить. Для того, чтобы защититься от ночного окского ветра, необходимо завестись носящим овчиным тулупом, какие теперь можно увидеть только в старом кино, да в музеях. Именно поэтому Валерка решил сделать в своей прогулке небольшую паузу, отдохнуть перед решительным рывком, да и погреться немного. Греться на советской ночи, в общем-то, негде, но если ты тепло одет, достаточно постоять немного на остановке перед самым мостом. Так себе укрытие, конечно, однако от ветра все-таки защищает, а большего и не нужно. Птицын рассчитывал отдохнуть буквально 2 минуты, но неожиданно залип и потерял счет времени. Очень уж причудливо играли снежные вихри на дороге. Носятся друг за другом, будто живые, и даже, будь ты самым махровым рационалистом, мозг все равно начнет дорисовывать несуществующие вроде бы детали причудливым изгибом снежных наметов. Валерка тоже зацепился взглядом за снежное облачко, на мгновение ставшее похожим на лисицу, и так не смог его отпустить. Вот вроде бы все, развеялось, а нет, тут же снова мелькнул пушистый хвост 2 метрами дальше. Да не просто так. Вон те вихри больше напоминают здоровенных волков, даже желтые глазища посверкивают время от времени. И что только отражает в этом снегу свет фонарей. Чем дольше птица наблюдала за снежными танцами, тем больше деталей видел. Больше того, иногда, будто бы издалека, сквозь снежное завывание, стали доноситься другие звуки. Низкое, угрожающее рычание, взлаивание и взвизги. И не танец это вовсе. А бой. Вон 4 волков пытаются окружить и загрызть юркую лисицу. Да только она не дается. Огрызается, отскакивает, короткими, быстрыми укусами отгоняет от себя волков и сама получает раны. Валерка так увлечен зрелищем, что даже удивиться происходящему не может. Вот на снег брызгает кровь, настоящая, горячая, парит на морозе. Эта загоняемая лисица расплатилась целостностью своей шкурки за возможность в последний момент выскользнуть из зубастого захвата. Отскочила с проезжей части на тротуар, вскочила на металлическую ограду, спрыгнула на другую сторону и покатилась, спотнувшись по укрытым блестящим глянцем наста бетонным плитам вниз, к реке. Валерка сам не заметил, как оказался возле того же забора. Волки ведь тоже не стали останавливаться. Так же лихо перепрыгнули через забор и бросились догонять несчастную. Осень, да и начало зимы в этом году выдались теплыми, богатыми на мерзкие оттепели, которые превращают снег в вязкую грязь. Нормальные холода установились буквально пару дней назад, поэтому совсем неудивительно, что ока до сих пор так и не встала. Не только основное русло, но даже и Гребневский канал, отделяющий остров Гребневые пески от берега. Тело лисицы проломило тонкий ледок и погрузилось в черную, даже на вид ледяную воду. Волки только раздраженно взвыли, постояли немного и устало потрусили куда-то прочь, почти сразу растворившись в снежной пелене. «Вот ведь померещится же!» — пораженно пробормотал Валерка, поняв, что представление закончилось. «Как наяву, ей-богу! А ничего мне в этой забегаловке в пиво! Димедрола, что ли, подмешали?» «Так вроде все равно не должно так глючить!» И тут над водой появилась рыжая, остроносая морда. Морда дернулась, появилась еще и лапа. Соскребла по берегу. Дальше Валерка уже не смотрел, потому что перелазил через забор и катился по бетонным плитам вниз к воде. «Помрет же тварь, жалко!» Билась в голове дурная мысль. Там, впрочем, были и другие. Про то, что это бред, и что лисица, как и волки, ему померещилась. И что он тут сейчас сам утопнет. К тому моменту, как птица наказалась у воды, лиса уже соскользнула обратно, и только круги расходились в том месте, где она только что была. Черные круги ужасно холодной воды. Валерке показалось, что от реки веет просто космическим холодом. «Да ни хрена ты не найдешь, идиот!» — простонал Птицын, но решительно сунул руку в воду по локоть. И вот что удивительно, еще до того, как рука потеряла чувствительность от холода, он таки нащупал что-то мохнатое. Жал пальцы, вытянул вверх. Над водой показался рыжий комок шерсти. Будучи мокрой, лиса изрядно потеряла в объеме и привлекательности. Но Валерка все равно очень обрадовался. Не потому даже, что спас живую тварь, а потому что она действительно есть и действительно не привиделась. Хотя как он теперь будет добираться домой с полностью промокшим рукавом, парень не знал. «А еще ведь тебя ж тащить придется», — тоскливо вздохнул Птицын. Лиса, промокшей тряпкой, лежала на снегу и признаков жизни не подавала. Но Бог вроде бы ходил туда-сюда. Пуховик пришлось снять и хорошенько вырыть рукав. Времени это потребовало немного, но Валерка успел изрядно подмерзнуть. Особенно правая рука. Правда, с ней проблем было меньше всего. Он ее просто не чувствовал. После куртки пришел черед самой лисы. Птицын здорово подозревал, что путешествие по мосту бедная тварюшка не принесет, очень уж мокрая. Поэтому, тяжело вздохнув, он принялся лису выжимать, ну, насколько это возможно. Это ж все-таки не хорек, которого обхватишь ладонью и сгоняя себе воду хвосту. Лиса размерами побольше, и выжать ее не так-то просто. Получилось ли хоть что-то, Валерка так и не понял, потому что как только он укрыл лису полами пуховика, струйки воды просочились через кофту и даже, кажется, потекли по ногам. «Блин, ну чего теперь?» — вздохнул Птицын. «Пошли, что ли?» И полез было наверх, на набережную. Но тут же остановился и громко выругался. «Это чего, мать вашу, нахрен происходит?» Дело в том, что с тех пор, как он спустился к реке, погода успела измениться. Ветер поутих, пурга прекратилась, и даже туч на небе стало поменьше. И вот теперь, в свете выглянувшей полной луны, парень смотрел на Канавинский мост. Он был намного ниже, чем положено, и кажется деревянный, или из дерева и металла. В любом случае, бетона там не было. Да какой нахрен бетон? Это вообще не тот мост. И берега какие-то не такие. Алкоголь из крови выветрился еще на этапе доставания лисы из воды. Но сейчас Валерка дорого бы дал, чтобы оказаться пьяным. хоть какое-то объяснение происходящему. Птицын еще раз оглядел причудливые металлические деревянные конструкции, нависающие почти над головой. Островок болотной зелени прямо посреди реки, вызывающий какую-то болезненную тягу. Стоило бросить взгляд на странное болотце, и хотелось смотреть не отрываясь, а еще лучше подойти поближе и прикоснуться. Валерка крепко зажмурился и потряс головой. Медленно открыл глаза. Снова зажмурился, оцепанувшав лицо снежного крошева. Метель как-то неожиданно вернулась. «А нет, все нормально», — обрадовался парень. «Нормальный мост, бетонный. 6 арок, опоры. Все как положено. И уж тем более никакого болота посреди реки. Привидится же. Все-таки пивко с димедролом было, а то и похуже чего. Не буду больше у них бухать. И пусть даже не уговаривают. Дешево и сердито, блин. Да лучше на трубах тогда, чем в таких кабаках». Ну и полез наверх, стараясь не отворачиваться от моста, чтобы тот опять не изменился. Хорошо, нас не слишком крепкий. Проламывался под ногами. А то бы так и не вылез, пожалуй. Наверху Валерку ждало еще одно неприятное открытие. Он-то уже твердо решил, что никакая экономия не стоит воспаленных легких. К тому же тяжелая листья тушка под курткой совершенно не способствует теоретическому настроению, так что нужно вызывать такси. Даже напомнил себе, что нужно будет обязательно указать в заказе, что будет собакой. Потому что в противном случае таксист, увидев таких-то пассажиров, может просто развернуться и уехать. Так вот, неприятное открытие состояло в том, что смартфон лежал в правом кармане пуховика. Естественно, он промок. Возможно, не насмерть. Но сейчас от него никакого толку не было. Экран оставался черным, и на нажатие кнопок никак не реагировал. «Ну да, а на что ты рассчитывал?» — уныло спросил Валерка и шустро побрел к злосчастному мосту. Оставаться на месте было бессмысленно. Только сильнее замерзнешь. Да и тварюшка под курткой точно помрет. Не зря же он ее вытаскивал. Этот переход Птицын будет вспоминать еще долго. Метель и не думала утихать. Ветер резал открытые части тела. Закрытые, но мокрые тоже. Да и сухие тоже не жалел. Продувал пуховик насквозь. Единственная капля тепла оставалась на животе. Там, где к нему прижималось тельце лисы. Только и это тепло было сырым. Сколько там того моста? С километра или чуть меньше? Где-то на середине Валерка начал сомневаться, что дойдет. Настолько паршиво ему было. Он бы, пожалуй, уже и лисицу отпустил. Выживет так выживет. Ему бы теперь хоть себя спасти. Все-таки с этой лисой они почти не знакомы. Так что предательством это считаться не будет. Только оставлением в опасности. Птицын очень сильно заботился о том, чтобы быть честным и благородным, но тут дал слабину. Почему все-таки не отпустил, так руки не разгибались и не разжимались. Задеревенели от холода. Так и дошел. Сначала до конца моста, а потом и до дома, благо совсем недалеко оставалось. Жил Птицын на Черниговской, в старом двухэтажном доме. Несмотря на превосходный вид на реку, довольно паршивое место. Зато дешево. Валерка подозревал, что если он съедет, найти нового жильца хозяйки будет совсем непросто. Мало того, что дом старый и квартира убитая, так еще и близость к центру какая-то очень условная. Ни супермаркетов поблизости, ни даже остановок общественного транспорта. Да и холодно зимой. Приходится по старинке проклеивать деревянные окна, чтобы совсем дубу не дать. Сейчас Птицын был даже рад, что живет так близко от моста. Подниматься еще и по Зеленскому съезду было бы откровенным перебором. Пробрался с трудом на второй этаж, нащупал в кармане ключ, с третьего раза попал таки в замочную скважину. С большим трудом наклонился и поднял сложенное на пол животное. Занес в дом. Разделся, растерся полотенцем. Руки начали отходить. Заболели немилосердно. Накапал из холодильника полстакана водки, залпом выпил. Тут же включил чайник. Своим же полотенцем вытер лису и, подумав, уложил на диван. «Вот что я буду делать, когда ты очнешься?» — обратился он к бессознательной тушке, покачал головой и поплел к аптечке. Рана на плече у животного в тепле начала кровить, а в аптечке, он помнил, был бинт. «Может, ты все-таки собакой окажешься, а?» — приговаривал парень, бинтуя лисье плечо. Не то чтобы ему было жалко дивана. Он, во-первых, не хозяйский, а свой. Во-вторых, при следующем переезде так и так отправится на помойку. Просто животина это к вам мереть может. Просто такая пушистая собака, домашняя. В самом деле, вот откуда может взяться лиса посреди города? Так что, если не сдохнешь, отвезу тебя к ветеринару утром. К слову, ты хоть мальчик или девочка? И задрал лисе хвост, за что тут же получил болнючий укус в ладонь. Причем лиса, кажется, даже не очнулась. Как только он отпустил хвост, тут же опять растянулась на диване. «Ай!» — возмутился Птицын. «Какие мы стеснительные!» «А ты тоже хорош. Можно подумать. Тебе так уж важно, мальчик это или девочка. Черт, теперь придется еще и на бешенство проверяться. Сколько там? 20 уколов? Да еще и пить нельзя полгода. Вот надо тебе было узнать, какие там гениталии, да?» Убедившись, что лиса, ну или собака, больше не подает признаков жизни, Валерка решил заняться собой, как положено. Во-первых, залил йодом ладонь и перемотал ее остатками бинта. Еще раз растерся полотенцем, закутался в толстый махровый халат. Сам себя за этот халат ругал. Вроде не старый еще. И в принадлежности к аристократии замечен не был. А вот поди ж ты. Захотелось посибаритцевать. Нашла пару лет назад такая блажь. Чайник как раз щелкнул кнопкой и перестал шуметь. Очень вовремя. Валерка налил в любимую кружку с Дартом Вейдером кипятку. Бросил пакетик, 4 ложки сахара и 50 грамм коньяка. Он уже и не помнил, как эта бутылка оказалась в доме. Но пить эту жидкость в чистом виде было решительно невозможно. Птицын и держал-то его в холодильнике, хотя прекрасно знал, что холодный коньяк пьют только ублюдки и дегенераты. Так и коньяк за 300 рублей. Как ни грей, лучше не станет. Так что никакого противоречия парень не наблюдал. Как составляющая согревающего чая, жидкость пошла на ура. Птицын согрелся снаружи и изнутри, потянуло в сон. Пару раз шмыгнув носом, парень решил для надежности заживать лекарство супчиком чеснока. Едва хватило самообладания, чтобы его очистить. После чего посчитал, что сеанс лечения на этом можно считать завершенным. Пошатываясь, с трудом добрался до спальни. Думал сразу же вырубиться, но не тут-то было. Стоило немного успокоиться, и все странности сегодняшней ночи тут же встали перед глазами. Как-то уж очень много мистических приключений для 3 до бутылок пива. Да и на наркоту не похоже. Потому что лиса, вот она, в соседней комнате, на диване. На сумасшествие тоже. Сумасшедшие, Птицын твердо помнил, сомнений не испытывают. А у него этих самых сомнений вагон и маленькая тележка. Ладно, решил Валерка. Просто привиделась на фоне романтической погоды, выпитого пива и ночного времени. Спас собаку, молодец. Только не забудь завтра отвезти ее к ветеринару и дать объявление о находке. Да, про прививку от бешенства тоже. А теперь все, спи. И заснул. А утром даже не сразу вспомнил о ночных приключениях. Вероятно, сработал коктейль из пива, водки и дурного коньяка. Вот только приключения напомнили о себе сами.